Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
День за днем. Дневник православного священника. 20 января. Веруйте в свет, да будете сынами света. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 36. Учитесь так жить, чтобы ваш взор всегда был обращен к свету. Свет же этот, Христос сказавший, «Я свет миру». Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если мы будем ходить в этом свете, то мы станем сынами света. Тьма потеряет над нами свою силу, и мы переселимся от власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божия. Тогда мы сами будем светильниками, озаряющими мрак скорби в жизни других, и научимся с самых молодых лет творить дела любви, самозабвения, милосердия, сострадания к ближним. И сила света в нас действующая не оскудеет и в старости, и озарит дни немощи, страданий и минуту перехода в другой мир. Будем ежедневно воспринимать какое-нибудь слово утешения из Священного Писания. Будем хранить в нашем сердце залог радостных, ободряющих мыслей. Будем постоянно всматриваться в Евангелие, взирать на светлый образ Христа, и наша душа обратится в живой источник света и радости. Тогда радость в Господе и мир Божий, который превыше всякого ума, будут преобладать в нашей жизни, и мы предвкусим уже здесь, на земле, что блаженство в деснице Его вовек. 21 января. Благословлю тебя, и будешь ты в благословении. Бытие, глава 12, стих 2. Благословляйте, говорит апостол Петр, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто сам получил благословение, тот будет его передавать. Благодать Божия, любовь Божия не застаиваются в сердце. Им свойственно идти дальше, и этому сердцу назначено быть проводником. Струя свыше течет через одну душу, но другие, и душа, изливаясь, опять наполняется от потока Божия, который полон воды. Так было с Авраамом, когда он верою повиновался призванию и стал отцом всех верующих. Так было со многими ветхозаветными и новозаветными слугами Божиими. Тому же призванию должны повиноваться и мы, призванию быть истинно верующими, открыть душу широко, чтобы воспринять уготованное ей благословение во Христе, наполниться им до края и через край, помня, что это благословение дано человеку не только для себя, но для передачи всем его окружающим. И эта передача совершается иной раз и без слов, тихо, без шума, тем беспрерывным, неуклонным влиянием, которое действует во всякой среде, при всяких обстоятельствах, несмотря на сопротивление и препятствия. Ребенок поддастся этому теплому отражению любви Христовой, и сердце его повернется к Спасителю. Юноша беспечный остановится и задумается при встрече с таким носителем благословения. Бедняк почувствует участие неземное и возблагодарит Бога. В семье такой сосуд благодати будет поддержкой, помощью, светом для всех. Грех не уживется в соседстве с ним, и грешник почувствует себя смущенным и облеченным. В такой силе нуждаются люди, и дается она всякому, даже самому немощному, кто, сознавая свою немощь и пустоту, идет к источнику и наполняется от него. 22 января. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. Некоторые люди, верующие, убежденные, не сознают, что живая вера обязует их стремиться к усовершенствованию. Она у них бездействует, и они не становятся лучше. довольствуясь тихой, безмятежной жизнью, желая, чтобы все осталось по-прежнему. Они нисколько не думают о необходимости той великой перемены, которая должна произойти в нас при нашем обращении. «Вера без дел мертва», — говорит апостол Иаков, — «и дела любви, дела самоотвержения, развитие духовных наших сил, укрощение нашего нрава и греховных наклонностей, подражание нашему великому Учителю и Господу естественно истекают из истинной глубокой веры. Воля Божия есть освящение наше. Господь желает нашего совершенства, и в нем мы не только найдем избавление от искушения, но и неисчерпаемый источник духовных сил». Господь прощает грехи с тем, чтобы мы от них отказались. Он открывает дверь перед нами, но Он не впустит нас в эту дверь необновленными, с нашими старыми грехами, с дурными наклонностями, с порочными мыслями. Одержимые проказой нуждаются не только в прощении, но и в исцелении. Так и с нами. Прощение нам необходимо, но вместе с тем нам нужны целебные средства от нравственного недуга. В письме к собрату одно духовное лицо говорит: «Никогда не прекращай внушать твоей пастве, что высшее счастье состоит в святости и что конечная цель искупительной жертвы Спасителя есть привлечение людей к святости и подражанию Христу». 23 января. Я готов. Послание к римлянам, глава 1, стих 15. Деяния святых апостолов, глава 21, стих 13. Готов служить, готов страдать, готов умереть. Вот к чему готовился апостол Павел. Дай Бог нам такую же готовность ко всему, в чем состоит воля Божия о нас. Обращение апостола Павла было цельное, бесповоротное. В нем не было никаких колебаний. Он не обращался за советом к людям, не искал одобрения, не торговался со своей совестью, не стоял в нерешительности на пороге долга. Жизненный подвиг простирается перед ним, и, твердо идя ему навстречу, он говорит: «Я готов». Вступить в самый центр языческого мира для личной, непосредственной борьбы с язычеством было нелегко. Но, не останавливаясь ни на минуту перед этим подвигом, Павел говорит: «Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И он был готов все перенести для исполнения воли Божией. Иерусалим был тогда местом казни святых последователей Христа. Неминуемая опасность ожидала их там. Однако Павел был готов умереть в Иерусалиме. И когда, наконец, он стал лицом к лицу со смертью, он был готов отдать себя в жертву, готов сложить голову за свои убеждения. Высшая черта в характере апостола Павла есть именно эта готовность неуклонно идти навстречу всякому долгу, будь то страдание или даже смерть. О, дай Бог всякому такую готовность! Дай, Господи, и мне с радостью стремиться туда, куда Ты мне повелишь, и неустанно исполнять Твою волю, никогда не ослабевая в усердии. Да буду и я послушен Тебе, даже если придется оторваться на время от разгара моей деятельности и быть обреченным на узы бездействия. И когда наступит мой смертный час, дай мне быть готовым оставить все мне дорогое в Твоих руках и, устремившись всем сердцем к Тебе, доверить душу мою Твоей любви. 24 января. Слушает слово, но, отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Евангелие от Луки, глава 8, стих 14. Так описывает Спаситель допускающих тернию заглушить Слово Божие. Семя пускает корни, пробивается наружу и даже достигает известного роста, но оно подавляется мирскими влияниями и не приносит плода. Тут есть знаменательное слово «отходя». Они возвращаются, впадают снова в водоворот житейской суеты, и в этом омуте не остается места никаким возвышенным чувствам. На этой почве Слово Божие произрасти не может. Житейское часто задерживает духовное. Влияние Слова Божия подавляется наслаждением и плоти, влечением к светским утехам и удовольствиям. Невозможно отдаваться одновременно Царству Божию и Царству мирскому. Пока мы заботимся и суетимся о многом, мы неизбежно забываем, что одно только нужно. Люди, особенно молодые, иной раз опасаются христианской жизни, думая, что она отнимет у них всякую радость и откроет им путь суровый и бесцветный. Какое ложное представление, побуждающее многих оставаться на полдороги. «Вкусите и увидите, как благ Господь», — говорит Священное Писание. И все, которые вкусили, убедились, что никакие земные наслаждения не могут сравниться с тем изобилием радости, той глубиной мира и с той полнотой жизни, которую дает Господь любящим Его. 25 января. «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 26. «Да, Господи, я верую сему, я никогда не умру. Когда душа моя разлучится с телом, то будет подобие смерти. Но моя душа никогда не разлучится с Богом, и не будет уже той смерти, от которой спас нас Христос, избавив нас от злейшего врага, порожденного грехом. Последний же враг истребится — смерть. Мы верим сему твердо и непоколебимо, ибо кто отлучит нас от любви Божией? Мы члены тела Христова, мы принадлежим Ему, мы сочетались со Христом навеки, Он не выпустит нас из руки Своей. Как можем мы умереть, если Дух Божий обитает в нас? Жизнь, дарованная Богом, не может разлучиться с Ним, источником жизни. Сам Христос есть жизнь наша, и Он сделался для нас от Бога не только искуплением, но и праведностью, чтобы мы, очищенные от греха, стали пригодны для небесного царствия, куда не войдет ничто нечистое. Взирая на Него, мы простираемся вперед в непоколебимой уверенности, что души наши погибнуть не могут. Искупленные святою кровью Христа, умирая в Нем для греха, они в Нем и оживут для вечной жизни, для вечного блаженства. 26 января. Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 25. Мы многое хотели бы знать, а знаем так мало. Столько вопросов остается неразрешенных, столько непонятного в нашей жизни, что мы, конечно, готовы присоединиться к трепетному ожиданию, выраженному в словах самарянки: «Знаю, что придет Мессия и возвестит нам все». Напрасно мы ищем здесь, на земле, хотя бы намека, бросающего некоторый свет на загадочные события, которыми полна наша жизнь. Нет, тайна жизни нашей и ее значение остаются для нас сокрытыми. Но как все изменится с явлением Спасителя? Когда Он придет, вековое молчание, которым мы так тяготимся, будет прервано, объяснение будет дано. Он возвестит нам все. Он раскроет все непонятные свойства человеческой природы. Мы узнаем значение скорби, омрачившей наше существование, причину несправедливости и неравномерности в судьбе человеческой. Мы поймем тогда многое, казавшееся непонятным и ненужным, на что мы так часто жаловались и с чем примириться не могли. Когда придет Мессия, глаза наши откроются. Сколько неразгаданных тайн уносит с собой могила, сколько необъяснимого в судьбе каждого, сколько недоразумений, портивших часто лучшие отношения, все это нам станет ясно, когда придет Мессия. Тогда мы увидим, что все содействовало ко благу. А пока еще длится время ожидания, не будем терять этого времени в бесплодных вопрошаниях. Усвоим то, что уже открыто, что не исчерпается во всю жизнь нашу и что может дать нам силу жить для Христа и умереть с Ним. Будем помнить эти слова, касающиеся каждого из нас. Сокрытое принадлежит Господу Богу, открытое же вам и сынам вашим навеки. 27 января. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 25. Однажды в чудное весеннее утро две птички вылетели свивать гнездышки. Одна из них выбрала прелестный уголок и расположилась между ветками густого дерева. Воздух благоухал ароматом свежей зелени, внизу журчала речка, весело сверкая днем на солнышке, а ночью отражая бесчисленные небесные светила. Но вдруг поздно вечером разразилась буря. Речка превратилась в бурный поток, выступила из берегов и затопила всю местность далеко кругом, уничтожая все по пути. Дерево было сломано, гнездо разрушено, исчезло уютное жилище бедной птички. Она свела его слишком низко, рассчитывая лишь на теплые солнечные дни и тихие звездные ночи. Другая птичка поднялась на недосягаемую высь и свела гнездышко в диком ущелье на высокой скале. Там скоро закипела молодая жизнь. Гнездышко наполнилось птенчиками. Разразившаяся буря прогремела внизу, в долине, пронеслась мимо скалы, но не могла достигнуть высокой вершины. И утром, когда солнце засверкало вновь, теплое гнездышко, оставшееся невредимым, было на своем месте в безопасности. А мы где свили свое гнездо? На чем основа наших мыслей и чувств? Стоит ли душа наша на твердом, непоколебимом камне веры, готовая противостоять всем соблазнам и искушениям? Или же мы построили дом свой на песке, и падение его будет великое? Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 28 января. «Я буду с тобою». Вторая книга Моисеева, Исход, глава 3, стих 12. Когда были сказаны Моисею эти слова? Когда они понадобились ему больше всего на свете и двинули его на великий непосильный подвиг? Было время, когда он занимал высокое положение приемного сына царя, когда он считал себя сильным и мудрым и двинулся в пылу этой силы плотской на помощь своему народу. Но что из этого вышло? Полная неудача, полное поражение, и Моисею пришлось бежать от разгневанного фараона и от негодующих на него соотечественников. Тогда настало время его терпения и сокрушения. Пришлось удалиться в пустыню и там 40 лет исполнять самую скромную должность — пасти стада. Там пришлось смириться, умолиться, отвергнуть себя и собственную силу и научиться быть ничем. Когда этот урок был выучен, Бог призвал готовое орудие на дело и повелел ему идти избавлять народ. Но самонадеянность исчезла, и великий избранник, считая себя недостойным, неспособным, смиренно просит: «Пошли другого». Тогда настало время Богу ободрить своего посланника уверением: «Я буду с тобою. Не смущайся, Моисей, твоею немощью. Слава Богу, что ты ее сознал и прочувствовал. Тебе, — говорит Всесильный, — я буду с тобою». Пусть вдумается в это каждый и извлечет что-нибудь для себя. Разве многие не знают, что значит броситься самовольно в какое-нибудь дело, предприятие, рассчитывая на собственные силы и умения и опираясь на свои добрые намерения? Богом непосланный и неподготовленный кидается человек стремительно на тот или другой путь, терпит поражение и часто не понимает, почему. Обходясь без Бога, Рассчитывая только на себя, он вынужден испытать на себе последствия своего самомнения. Дай Бог, чтобы не замедлила такая душа смириться перед Богом, которого она забыла, сложить свое оружие, которым она действовала, осознать свое бессилие и воззреть на того, кто смирил ее, чтобы привести к истинной высоте полной покорности и зависимости от Него. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Христос. «Скажем на это «да» и «аминь». Пусть и для нас настанет то время, когда единой нашей опорой и силой будет обетование «Я буду с тобою». 29 января. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе. Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 6. Всякий из нас, как бы ни был он слабо одарен, обладает, однако, хотя бы одним даром, который он должен развивать. Великий домохозяин не лишает таланта никого из служащих, но вся беда в том, что не все они умеют пустить его в оборот. Им часто не хватает родения, чтобы развивать дар, полученный от Господа. Иногда скромность или робость является тому причиной, а иногда и лень. Как тлеющие уголья, которые надо шевелить, чтобы не дать огню погаснуть, так и нас апостол Павел хочет разбудить, толкнуть вперед, возбудить в нас стремление к живому делу. Возгревайте дар Божий, каков бы ни был этот дар, не давайте ему застыть в бездействии, а развивайте, совершенствуйте его без устали. Будь то дар слова или дар творчества, дар преподавания или дар писательский, какова бы ни была талантливая способность, пусть она будет в постоянном употреблении для служения Господу. Как прискорбно видеть, сколько свежих сил пропадает даром. Сколько людей, получивших образование, поставленных в благоприятные условия по своему общественному положению, располагающих и средствами, и временем, остаются в бездействии, не принося никакой пользы, тогда как они могли бы служить руководителями, просветителями и опорой современной молодежи. Такие люди подобны светильникам в дорогой оправе, приспособленным к блестящему освещению, но остающимся незажженными и потому не достигающими цели. О, душа моя, возгревай дар Божий, чтобы не принадлежать к числу таких ненужных светильников, и помни, что главный дар Божий — это жизнь вечная во Христе Иисусе, который должен, обитая в тебе, пламенеть и светить. Этот дар восприми прежде всего, и пусть он все другие твои дары осветит, направит и оживотворит. 30 января. Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. Господи, ты Бог мой, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Книга пророка Исаии, глава 25, стих 11-1. В прошлом столетии умерла в Германии богатая знатная особа, 30 лет от роду, которая до самой смерти упорно отвергала возможность загробной жизни. В силу своих убеждений она завещала, чтобы ее могилу прикрыли тяжелой гранитной плитой и окружили массивной каменной стеной, скрепленной толстыми железными оковами. Желание ее было исполнено, и на плите была сделана надпись: «Сие место погребения, приобретенное на вечные времена, должно остаться неприкосновенным навеки, строго воспрещается когда-нибудь раскрывать могилу». И так, даже в гробу она как бы бросала вызов Всевышнему. Однако маленькое семя, попавшее под плиту, дало рост и пробилось между камнями на поверхность земли. Мало-помалу корень, заходя все дальше и дальше, разрыл землю, и из него с годами выросло огромное дерево. Могучие корни приобрели громадную силу, они пошатнули ограду, железные оковы были порваны, и могильная плита была приподнята. Жизнь восторжествовала там, где все было обречено на смерть. Высокий дуб стоит теперь над этой могилой, являясь молчаливым свидетелем истины и явным опровержением неверия умершей. Простой народ в той местности с суеверным ужасом смотрит на этот памятник. Действительно, никакой камень, никакая преграда не укроет от праведного суда Божия. В последний день каждый из нас предстанет перед Богом, и тогда одно спасение будет во Христе. Агнец будет судить всех, Агнец закланный, который явится тогда во всей своей славе. Сам Христос один спасет нас от гнева Божия. Как бы ни старались люди опровергнуть Божию истину неверием или чем бы то ни было другим, придет время, когда она заявит о себе неопровержимо. Настанет час, когда загородятся перед ним все уста, когда узрит его всякое око, и каждая неверующая душа принуждена будет преклониться перед ним. 31 января. Ему должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 30. Одно из сильнейших испытаний для человеческой природы — это сознание своего ничтожества перед нравственной высотой другого существа. Нужна великая доля смирения для того, чтобы уступить место грядущему светилу, сознавая, что все прежнее, все старое, будет заменено новыми силами, новыми взглядами. Возрастающая сила Спасителя не возбудила, однако, в Иоанне Крестителе ни тени зависти или горечи. Человек от природы сильный, решительный, самостоятельный, он мог бы вступить в соревнование со Христом, увлечь за собой легковерную толпу и выступить основателем нового учения, учредителем новой школы. Но Иоанн Креститель был далек от такой мысли. Отвлекая внимание от себя, он, напротив, постоянно указывал с благоговением на Христа, считая себя лишь предвестником Спасителя. Он удовольствовался превозглашением Его пришествия и скрылся из виду при Его появлении, как утренняя звезда перед восходом солнца. Он сразу понял величие грядущего Спасителя. С той минутой все личное в нем исчезло, и, как могучий кедр, сраженный молнией, он упал к ногам Христа, говоря: «Ему должно расти, а мне умоляться». Научимся у Иоанна Предтечи полному смирению, и в общем деле будем забывать о себе, всегда готовые уступить место другому. Будем прежде всего иметь в виду цель, к которой мы стремимся, не останавливаясь на подробностях, так часто тормозящих дело. Какую силу, какую пользу приобрел бы общий труд, если бы к нему никогда не примешивались личные счеты и мелкие чувства, из-за которых так часто гибнет главное дело? Подражая примеру Иоанна Предтечи, будем всегда готовы оставаться в тени, радуясь чужому успеху. Не заботьтесь о своей собственной славе, никогда не допустим злобного духа зависти в своем сердце и помолимся о ниспослании нам благодати самоотречения и самозабвения. Будем также помнить, что главная забота Иоанна Крестителя была указывать на Христа, и главное его свидетельство о нем было: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он указывал на Христа, он посылал людей к нему, он радовался о нем и торжественно возвестил: «Отец любит сына и все дал в руку его». И наше сердце пусть вторит ему в этом, пусть прославляет Христа устами и жизнью, чтобы иметь ему во всем первенство, и чтобы мы умолялись, а он возрастал. Февраль. 1 февраля. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 8. Бога можно прославить не только мученическую смертью или подвигом миссионера, а тем прославится Отец мой, если принесете много плода. Обилие плода духовного особенно прославляет его. Высшей цели для нас быть не может. Будем же достигать ее и нашими молитвами, и всеми стремлениями души. Плоды от нас ожидаемые исчисляются в послании к Галатам. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Какое богатство духовное! Обладаю ли я хотя бы одним из этих качеств, когда год за годом господин виноградника приходит искать плода на моих ветвях, найдет ли он хоть некоторые из них? Итак, чем пламеннее будет наша вера, чем горячее любовь, чем обильнее радость и мир, чем терпеливее мы будем переносить испытания, чем добрее и мягче относиться к ближним, чем самоотверженнее будет наша жизнь, тем больше мы прославим имя Отца нашего Небесного. Приносит плод угодный Богу только то растение, которое Он насадил и которое в Нем пребывает. Кто пребывает во Мне и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. В чудном видении пророка Иезекииля о поле, усеянном мертвыми сухими костями, целый народ сравнивается с ними, и говорится, что причина этому в том, что они оторвались от корня, стали сохнуть и окончательно высохли. Душа, не привитая к божественному корню, не может не засохнуть, и плода от нее никакого ожидать нельзя. Мы им живем и движемся, и существуем. Вот единое необходимое условие для принесения плода. 2 февраля. «Симон, я имею нечто сказать тебе». Евангелие от Луки, глава 7, стих 40. Притча о должнике применяется ко всему человечеству. Она была сказана Спасителем в ответ на тайное помышление, которое он прочел в сердце Симона, хотя последний его и не высказывал. То же самое случается часто и в нашей жизни. Мы, может быть, никогда не обращались к Господу, но зато Он имеет нечто сказать нам. Среди наших тайных забот, прямо или косвенно, мы слышим голос Всевышнего. Меня, например, мучают сомнения. Тайный голос мне шепчет: «Возможно ли это?» И вот внезапно открываются предо мною чудеса всемогущества Божия. Камни превращаются в хлеб, грешники обращаются, самая темная ночь озаряется небесным светом, который проникает в глубину моей души, и я чувствую, что Господь через все это имеет нечто сказать мне. А среди глубокой печали, среди нескончаемых слез, среди безутешного горя по любимому существу вдруг приближается Спаситель, взор Его обращается ко мне, и снова я слышу, имея нечто сказать тебе. Да, Господь беседует прямо и отдельно с каждым из нас, и каждому Он говорит именно то, что нужно Ему, а не другому. Он знает меня по имени, Ему известен мой сокровенный грех, моя личная скорбь, мое тайное неверие. Он обращается к Симону Ионину иначе, чем к Симону-фарисею, и когда он говорит с самарянкой, он ей открывает ее личный грех. Он говорит разными способами, через человека, через обстоятельства или прямо в сердце, тем неизъяснимым внутренним голосом, который сравнивается в Священном Писании со стуком в дверь. Я стою у двери и стучу. Он через Марфу позвал Марию, учитель здесь, и зовет тебя. Он же повелел людям возвестить слепцу: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Иисус пожелал принести утешение Марии, Иисус пожелал исцелить слепого. так и меня Господь хочет утешить и исцелить. Господь меня призывает, потому что Ему нужна душа моя, и Он знает, что без Него она зачахнет и пропадет. Он будет меня через все, что меня окружает. Он говорит мне нечто от себя, чему я должен внять душою. Если же я закрываю и заглушаю небесный голос, то когда-нибудь он умолкнет навсегда. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. 3 февраля. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, глава 6, стих 7. Что сеял тот сеятель, о котором мы читаем Евангелие? Он сеял семя благое, живое, бессмертное, и плод, который приносило оно на земле, его восприявший, был плод благодатный, пребывающий в жизнь вечную. Каждый человек что-нибудь досеет, слова его, поступки его — это семена, которые падают ежедневно и бесследно не пропадут. Они дозревают к жатве, когда пшеница будет убрана в небесную житницу, а сорная трава будет брошена в огонь. Но люди мало об этом заботятся. Целыми горстями сеют зло, а о жатве никогда не думают или воображают, что из посеянного зла все-таки в конце концов вырастет добро. Божий глаз за всем этим наблюдает, и слово его предостерегает. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, глава 6, стих 7 и 8. Они сеяли ветер и пожнут бурю. Бурю пожнешь ты, бедный брат мой, если теперь сеешь семена греха и тления, и кто укроет от этой бури твою беззащитную голову? Пшеница укроется в житницу, а ты где будешь? Доброе семя — это слово Божие. Начинай воспринимать его в твою душу, поросшую плевелами и тернием. Оно вырвет их, оно овладеет душой, оно внесет в нее новую жизнь и произведет в ней сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. 4 февраля. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Слова эти уже многих ободряли и утешали. Они обращены ко всем нам без исключения, так как, конечно, не найдется ни одного человека, который бы не нуждался в них рано или поздно. Но бывают случаи, бывают времена, когда они получают для нас особое значение. Земное счастье, восторженные мечты и пламенные надежды юных лет слишком скоро сменяются разочарованием и унынием, когда мы как будто разделяем с целым миром великую, всеобъемлющую скорбь. Не находимся ли мы и теперь в таком состоянии? А затем не кажется ли нам подчас, что после многих тревог и волнений на нас напало нравственное затишье, полное равнодушие ко всему? Для неверующего понятно такое состояние души, но нам, более счастливым в познании истины и света, нам, которым открыты небеса, не должно и невозможно отдаваться отчаянию и повторять постоянно, что жизнь нам постыла. Неужели мы не слышали слов «Придите ко мне, все труждающиеся»? Но скажете вы усталому и обремененному, не хватает решимости, не хватает силы двинуться с места, чтобы идти к Иисусу. Однако, если Иисус требует от меня этого усилия, если Он зовет меня и хочет, чтобы я откликнулся, то Он уже Своим Словом внушает мне эту силу. Когда Он говорит «Придите ко мне», Он уже как бы притягивает нас к Себе, и Его слова, выражающие столько любви, столько милосердия, подкрепляют нас на трудном пути. Когда Он говорит «труждающиеся», и обремененные, Мы чувствуем в его словах такое глубокое сострадание к нашим немощам и такое настояние нам помочь, что, просыпаясь от духовного сна, мы встаем, идем к нему и в нем находим вечный покой душам нашим. 5 февраля. А мы надеялись было. Евангелие от Луки, глава 24, стих 21. Тяжелое разочарование приходится переживать, когда рушится все, на что надеялся. Внутри смущение. Почему так случилось? И впереди все темно и безотрадно. В такие минуты припоминаются слова: «Отчего вы так печальны?» И все, что за этим последовало. Печальные, глубоко разочарованные люди идут по дороге. Они все потеряли, им так тяжело. Иисус приблизился и пошел с ними, но они его не узнали. И к нам он приходит, приближается, и с нами идет, когда мы печальны. Но мы смотрим в свое горе и не узнаем его. Долго не узнаем того, кто рядом идет. Отчего эти люди печальны? Разве же он не знает? Конечно, знает, но он хочет, чтобы они ему высказались, потому что именно это нужно им. Они начинают выливать свою скорбь, которая заключается в разочаровании. А мы надеялись было, и никто не узнает его. Он говорит с ними так, что у них сердце горит от его беседы. Им делается светло, тепло, и хотя горе их еще как будто не снято, потому что они не узнали его, слова его им так утешительны, что они не могут расстаться с ним и просят: «Останься с нами». И он остался. Затем последовала радость и новая жизнь, уверенность в невидимом. Он скрылся с глаз их, но они твердо шли вперед, зная, в кого уверовали, и печаль их обратилась в радость. Так именно, так происходит и с нами. Надо ему все сказать, хотя и не знаем его еще, потому что он идет подле и заговаривает с нашей душой. Пусть она ответит ему. Он ей опять ответит, и, применившись к ее состоянию, захватит ее так своею беседою, что в ней загорится новый огонь, и она скажет ему: «Останься со мною». И он останется, и откроется ей так, что она узнает его и возлюбит его, возрадуется о нем, доверится ему, и в этом доверии найдет мир. 6 февраля. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Книга Иова, глава 14, стих 1. То, что писал Иов в свое время, оказывается еще справедливее в современном обществе. Никогда еще жизнь человека не была так суетна и тревожна, как в наше время. Одни действительно поглощены делами, другие просто не умеют располагать своим временем, и все спешат, все опрометью стремятся куда-то, не успевая перевести дух, все одержимы какой-то нравственной лихорадкой. В наше время люди не только идут, они бегут в разные стороны, и самые спокойные заражаются этой спешкой. Никогда, может быть, не пришлось им вникнуть в эти слова: «В тишине и уповании крепость ваша». Один шаг, сделанный в крепости и уповании, принесет больше пользы, нежели сотни шагов, истекающих от суетливости и своеволия человеческого. Когда человек в этом убедится, по бесплодности многих своих дел, по разочарованиям, которые его постигают, по изнурению души своей, тогда он перестанет спешить по своей воле. Он даст себя вести пастырю, который, когда выводит своих овец, идет перед ними и не дает им опередить его. Ровным, твердым, постоянным шагом пойдет человек за небесным вождем своим, и, устремляя на него взоры, научится, что значит не выбирать путь, а следовать. Не будет остановки, не будет и спешки. будет послушание и истекающий из него вечный плод. 7 февраля. Одно только нужно. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Ищем мы иной раз долго, к чему бы свое сердце привязать. Стучится оно то в ту, то в другую земную дверь, ищет себе пристанище, но тут его истерзают, там осквернят грехом или насмеются над ним, и после всего этого остается пустота и горечь. Вдруг послышатся ему слова «одно только нужно», и предстанет пред ним божественный сердцеведец, который, зная человека насквозь и его искания, метания и стремления, так положительно утверждает, что ему нужно только одно — ему нужна связь с Богом, который его создал для себя. Ему нужно принять Спасителя, который пришел за ним на землю, чтобы не оставить его сиротой никогда. Ему нужна та сила Духа, которая может превратить ожесточенное, оскверненное сердце в сердце чистое, Богом возрожденное, на котором начертана воля Божия. Кто этим обогатился, свидетельствует, что этого достаточно. Господи, Ты говоришь, одно только нужно, и я Тебе отвечаю всей душой, довольно для меня благодати Твоей, мне больше ничего не нужно. Не найдется ни одного истинного христианина, который не воздал бы Господу славу за то, что жить с ним хорошо, так хорошо, что лучше все претерпеть, чем с ним разлучиться. Христос сказал, что верующий в него не будет голодать, душа его вполне насытится и не будет больше простираться за подаяниями к миру и к греху. Истину этих слов может испытать каждый. В радости будете почерпать воду из источников спасения. Исаия 12:3. 8 февраля. Посему, отвергнув ложь, говорите истину. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 25. Апостол Павел обращается с этими словами к людям, которые уже познали истину христианства, и убеждает их отказаться вполне от лжи, столь распространенной во все времена. Итак, по-видимому, даже после обращения душа человеческая не сразу и не без труда сбрасывает с себя эту ложь, в которой облекается, как в привычную одежду. Мы постоянно обмениваемся пустыми словами, мы невольно увлекаемся внешностью, мы обманываем друг друга, придавая обыденным разговорам преувеличенное значение, и под предлогом любезности говорим много лишнего. И не только в речах наших, но и во взглядах, в самых чувствах и мыслях, увы, редко встречается безусловная правда. Ко всем нашим суждениям примешивается нечто неестественное, чему мы даем название светских приличий. Мы смотрим на все глазами принятых предрассудков, слишком редко отдаваясь влечению нашего сердца. Как редко мы думаем и чувствуем правильно. Сколько раз, вопреки внушению нашей совести, вопреки Слову Божию, мы довольствуемся в своих поступках лишь приблизительной честностью. Как часто нашими словами мы искажаем и прикрываем истину. Однако для того, чтобы заслужить название чад Божиих, необходимо всегда и во всем строго держаться высшего закона, который не допускает двойственности ни в чем. Правда должна лежать в основе каждой нашей мысли и руководить нами на каждом шагу жизненного пути. 9 февраля. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Книга пророка Исаии, глава 38, стих 5. Господь в своем милосердии изрек это слово больному царю Иезекии, несмотря на то, что скорбь его была чисто земного и даже себелюбивого свойства. Слезы Иезекии были вызваны лишь страхом смерти и желанием жить. И все же Господь сказал ему: «Я увидел слезы твои». Казалось бы, что целая пропасть разделяет человеческую немощь от божественного величия. Когда я плачу и страдаю, под гнетом жгучей, но чисто земной скорби, неужели Господь может сострадательно внимать моим слезам? Людская премудрость отвечает мне на это отрицательно, но Господь в своем неисчерпаемом милосердии мне доказывает, что Он видит мои слезы и внемлет им, и я знаю, что Слово Его — истина. Помощь людская всегда бывает ограничена. Люди не могут даже узнать и постигнуть всей глубины страданий и нужд своих немощных братьев, а если бы и могли понять их, не имели бы ни средств, ни времени принести им настоящую помощь. Но Господь, видящий слезы мои и знающий их причину, нисходит ко всем моим нуждам и по великой милости своей готов помочь и утешить. Утешения Господни всемогущие и дивны. Они не всегда удовлетворяют желания сердца, не всегда устраняют причину слез, но они дают несравненно больше этого. Они мерят душу со всем, что ей послано. Они дают ей готовность отрешиться добровольно от того, чего она лишена. И больше того, в долине плача они открывают ей источники, и душа идет от силы в силу, прославляя Бога даже за страдания, видя во всем Его любовь. Апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы все желания наши и нужды открывали Богу, не для того, чтобы непременно получить от Него просимое, а для того, чтобы мир Божий, который всегда посылается в ответ на излияние души нашей, наполнял все наше существо. Сказано: «Мир Божий превыше всякого ума, непостижимый, несокрушимый, он нисходит прямо от Бога, чтобы соблюсти и скорбные сердца и тревожные помышления наши во Христе Иисусе». 10 февраля. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон». Исход 24:1. «Возвожу очи мои горам», — говорит псалмопевец. Это ответ на призыв: «Взойди Господу». А за очами пусть поднимаются душа и жизнь к Нему, ухватившись за руку Божию, которая простирается вниз, чтобы подняться и приблизить. Нелегко самому высвободиться от греха и гнетущей плоти, нелегко взбираться по крутизне искушений и соблазна к небу. Но рука об руку с вождем, который открыл и проложил дорогу, душа стремится вверх, и то, что раньше служило ей преткновением и поводом к падению, становится ступенями восхождения. Грех и плоть попираются, побеждаются, и шаг за шагом мы простираемся вперед и вверх. Иакову жизнь представилась в виде лестницы, по которой спускались и поднимались ангелы. Наша жизнь тоже лестница, на нижнюю ступень которой снизошел Сын Божий для того, чтобы поднять и привести нас к Богу, иной раз и тернистой тропой, но благословенной, потому что на ней Его следы. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе, хотя бы крестом пришлось подняться мне. Однажды умирающий ребенок жалобно попросил: «Поднимите меня выше, выше». Отец взял его на руки и приподнял его высоко, но дитя продолжало просить обрывающимся голосом до последнего вздоха: «Выше, выше». Скоро Господь принял его к себе из дрожащих рук земного отца в любящее объятие Отца Небесного. На могиле ребенка рядом с его именем начертали слова: «Поднят выше». Господь зовет нас всех к себе, выше, ближе к Нему, и хочет поднять нас от земного к небесному. 11 февраля. «Устремлюсь путем повелений Твоих, когда Ты расширишь сердце мое, буду ходить свободно, ибо я взыскал повеления Твоих». Псалом 118, 32, 45. Когда сердце расширено, то легче повиноваться божественному закону, а когда исполняешь послушание, то тем самым сердце расширяется. В этом нет противоречия, и каждый может убедиться в том собственным опытом. Исполняя волю Божию, узнаете истину, и истина освободит вас. Соблюдая заповеди Его, пребудете в Его любви, а пребывая в Нем, принесете много плода. Хорошо, когда сердце расширено, не так ли? Вместо того, чтобы чувствовать себя в каком-то заключении и вечно мучиться бесплодными сожалениями, дышишь свободно, когда сердце расширяется, идешь прямо и скоро, не чувствуя усталости и видя ясно цель перед собою. Но ни один человек в мире не может расширить мое сердце, даже если он в состоянии поставить меня властелином обширного царства. Сколько я не буду повторять, я свободен. Мое сердце все же будет в тесном заключении и в порабощении греху, пока Господь не расширит его и не освободит меня от греха и соблазна. По нашей природе мы рабы, но Господь в своем милосердии дал нам свободу. Иисус Христос купил нас ценою своей крови. Он повелел нам прикоснуться с верою к спасительному кресту своему и сказал нам: «Ты свободен». Слышал ли ты Его голос? И не почувствовал ли ты, как спали с тебя оковы, и как сердце твое расширилось? Ты не мог двинуться, а теперь можешь и должен следовать внутреннему стремлению. Послушание стало для тебя возможным, легким, радостным. Перед тобой открывается огромное пространство, и ты чувствуешь в себе силы его перешагнуть, потому что сознаешь себя свободным и спасенным. Ты можешь творить свое дело, потому что в тебе уже совершилось дело Господа твоего, и ты испытал истину этих слов: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 36. 12 февраля. «Если же друг друга грызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Послание к Галатам, глава 5, стих 15. Угрызать, съедать — какие сильные выражения! Но не слишком сильные, когда мы смотрим на действительность. Какой напор злобы и зла со всех сторон! И как пагубно действуют они на души свежие, молодые, еще не изведавшие горечь и неумолимость людских суждений! Когда-нибудь откроются перед нами плоды нашей земной вражды, и мы ужаснемся. Бог хочет миротворцев, а мы ссоримся. Бог хочет созидателей, а мы разрушаем. Бог хочет милосердных самарян, которые бы из раненого пожалели, подняли и перевязали, а мы над ранами греха и своими и чужими часто смеемся или осуждаем немилосердно в ближнем то, что оправдываем в себе. Если же такое озлобление проявляется между верующими, если люди относятся с горечью, с недружелюбием друг к другу по каким-нибудь личным причинам или по узости своих взглядов, то какой это позор на имя Христа, пришедшего соединить в себе и дальних, и ближних, и усмирить крестом своим всякую вражду. Итак, пусть высшие подавят низшие, пусть любовь, которую один Бог может дать, победит все восстающее против этой любви. Пусть послушание этому слову «Ищи мира и стремись к нему» восторжествует над всеми раздорами, которые отравляют жизнь и сердце. Если мы искренние христиане, то пусть опасение огорчить Христа заглушит в нас все личные обиды и побудит нас словом и делом и помышлением прославлять Его святое имя. День за днем. Дневник православного священника.